Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и не отрываем своего взора от того, что происходит с Банком Открытия. Сейчас с нами в студии Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
Что с открыткой произошло?
Прям сразу такой вопрос. Я вам в моменте это не смогу рассказать. Это долгая история.
Хорошо, мы просто знаем о том, что сейчас Центробанк вводит внешнее управление в банке открытия, в народе открытка, и сейчас начинается санация банка. Что это означает для самого финансового института? Что это означает для вкладчиков, для физиков, для юриков? Вот в этом попробуем разобраться.
Давайте разберемся.
Давайте по пунктам. Ваша версия, почему ЦБ все-таки ввел внешнее управление? Новости плохие из открытки поступали на протяжении там, последних нескольких месяцев. И в итоге это решение было принято. Сначала понижали рейтинг, после этого вбрасывалась информация о том, что там дела все хуже и хуже. Сейчас ЦБ вводит внешнее управление в 8-м по масштабам, насколько я понимаю, банке частном именно в Российской Федерации.
Ну, я бы, наверное, все-таки цепочку событий немножко по-другому поставил бы.
Давайте, да? Как?
Все-таки сначала Акро понизила рейтинг, дальше, соответственно, банк не смог привлекать фондирование, в том числе там пенсионные деньги, в ломбардный список перестал включаться. Потом пошел массированный отток денег госструктур. Ну и были, соответственно, на всем протяжении этого информационные вбросы. То есть я бы отметил, что первая скрипка здесь за Центробанком. То есть, в принципе, вот развитие такое, развитие событий, это в какой-то степени даже управляемая ситуация.
А рейтинги разве ЦБ?
Ну, вот здесь интересная ситуация. Мы же с вами тоже отлично понимаем, что Центробанк оставил, по большому счету, на текущем моменте единственно, ну, хотя у эксперта тоже есть возможность присваивать рейтинги по банковской отрасли, но Акро сейчас, на нее Центробанк максимально опирается. Международные рейтинговые агентства отстранены от выставления рейтингов, ну, то есть, которые бы позволяли там банку бумаги в ломбардный список включать и так далее. То есть, в принципе, ЦБ с Акрой, ну, в связке действуют достаточно близко, я бы так сказал, особенно с учетом той критики, которую Центробанк последние годы рейтинговым агентствам предъявляет и так далее. То есть я здесь, честно говоря, удивляюсь, что все так долго затянулось, да, почему? Потому что, ну, сразу бы сказал бы Центробанк, вот нас не устраивает банк в открытии. И сразу бы вводили. Вот зачем весь...
Вы так рассказываете, как будто это такой спор хозяйствующих субъектов, где люди, близкие к Центробанку, принимают решение, что это хороший лакомый кусок, и поэтому путем несложных манипуляций можно за него побороться. Выглядит, вот пока это вот так выглядит, с ваших слов.
Вы понимаете, да, я сам, в принципе, в это не верю. Хотелось бы, чтобы у нас были независимые институты, которые принимают решения, но в текущей ситуации, вот с чего как бы начали, тем и закончили. Центробанк, ну, рейтинговое агентство понизило рейтинг, и дальше... Развитие событий не заставило себя ждать. Ну, то есть...
Хорошо, да, давайте так, есть и другая версия, от которой сейчас отталкиваются в том числе и финансовые аналитики, когда рассказывают о причинах крушения банка открытия, хотя крушения пока не будем использовать.
Ну, крушения нету, да.
Так вот, они говорят о следующем, что последние крупные покупки банка открытия были не совсем удачными. Началось все с банка Траст, который открытие санировало. После этого была покупка Росгосстраха. Это крупные активы, но все они с отрицательным балансом. И вот с этим открытие, собственно, и не справилось. То есть ошибки менеджмента получается так. Вот эта версия, она насколько, с вашей точки зрения, опять же, соответствует действительности?
Ну, абсолютно соответствует действительности. Но, опять же, большинство тех действий, которые происходили, они происходили в том числе с согласия Центробанка.
Да.
А все-таки траст в санацию кто отдавал? Дядя Вася или Центробанк?
Ну, плюс... Но там был конкурс, и открытие, ну, честно, я так понимаю, выиграло этот конкурс Национальный банк?
Честно, выиграло, плюс ко всему Центробанк предоставлял, ну, то есть АСВ там предоставляла средства для санации и так далее. Ну, я, честно, вот я могу сказать только одно, что там покупка Росгосстраха тоже происходила не на пустом месте, и мегарегулятор, да, напомню, что у нас есть такое название у Центробанка – мегарегулятор, да, то есть должен был мониторить эту ситуацию. Не, крупнейший так... банк, если он обременяет себя такими долгами, которые в конечном итоге приводят к таким событиям, ну, наверное, должен был не сегодня, так скажем, вводить внешнее управление, наверное, пораньше.
Я тогда не очень понимаю, для чего руководство в банках вообще существует в Российской Федерации, если все решения будет принимать исключительно Центробанк как мегарегулятор. Ну,
более того, скажу, что у системно значимых банков сидит специально обученный человек из Центробанка, который находится именно в банке.
Это я понимаю.
И который отслеживает все, так скажем, крупные сделки по конкретному банку и так далее.
Нет, простите, в банке открытия, как банке и в любых других крупных финансовых институтах, кроме человека от ЦБ, который сидит там и мониторит ситуацию, есть еще совет директоров, есть акционеры, которые также голосуют, принимают решение покупать тот или иной актив или не покупать, потому что и так долгов, например, много. Но и они эти решения принимали самостоятельно.
Ну, принятие решений самостоятельно системно значимым банком, это, я думаю, слишком, так скажем, смелое заявление. Вот. Почему? Потому что все-таки контроль над банковской системой в текущей ситуации, особенно с зачисткой банковского сектора, он гораздо-гораздо более сильный, да, и, в принципе, принимаемые решения во многом, я считаю, разделяет мегарегулятор. То есть то, что происходит с системно значимым банком, нельзя об этом сейчас говорить, о том, что вот там акционеры приняли такие действия, и в итоге вот они во всем виноваты, или там совет директоров и так далее. Нет, абсолютно. Я считаю, что в той архитектуре и в той системе, которая уже на текущем моменте реализована, часть ответственности лежит на Центробанке, в том числе с архитектурой там, создания рейтинговых агентств там, и так далее. Ну а то, что у нас существенная часть экономики государственная, и как только банку понизили рейтинг, госструктуры начали выводить оттуда средства, об этом же никто не говорит, да? Не просто
только госструктура, там и юрики интенсивно. Да, там сколько за последние две недели?
Да,
300 именно... с лишним миллиардов было выведено.
Вот 300 с лишним миллиардов – это во многом средства юридических лиц, компаний с госучастием. Ну, не будем их называть, но, в принципе, все они после понижения рейтинга получили четкое указание вывести оттуда средства. Все. Вот напрашивается вопрос, что вообще происходило с банком открытия. Почему? Потому что, ну, понятно, что в текущей ситуации ни у одного банка, ну, за последние два года там у нас по банковской отрасли прибыль падала существенно, да, у многих банков были проблемы, понятно, что... как в финансовой сфере называется, дыры у многих сформировались, но отмечу, что, да, вот у нас там есть Сбербанк,
да.
Он у нас кредитовал сочинскую стройку.
Да. Да,
сколько мы там вбухали в Сочи? 50 миллиардов долларов. Часть этих кредитов лежит в том числе на Сбербанке. Никто же не переоценивал эти, так скажем,
пассивы.
Кредиты, да, и все это, в принципе, в итоге у нас сейчас Сбербанк, с учетом, я бы сказал, той дыры, которая сформировалась на этой стройке, да, сейчас впереди планеты всей и вообще считается одним из ведущих банков по прибыли, и капитализация растет и растет, и, наверное, там...
Но все-таки не с такой скоростью, как росла капитализация, насколько я понимаю, банка открытия, потому что они насколько почти в 10 раз выросли там за последний год?
Ну, с учетом присоединившихся банков, то, что у них происходил процесс достаточно бурного развития присоединения...
Они покупали.
Ну, да, в этом отношении, конечно, я считаю, что риски были, наверное, не учтены. Но сложилась бы данная ситуация, вот я думаю, на этот вопрос стоит ответить, сложилась бы она, если бы юрлица, физлица при информационной атаке не вывели бы средства, вводилось бы внешнее управление? Я думаю, нет.
То есть вот эта информационная атака, она сыграла свою роль, по вашей оценке?
Абсолютно, конечно. Ну, мы, ну как, ну вот у нас есть цифры, да, там юрлица вывели там 300 с лишним миллиардов, физлица вывели столько...
200 миллиардов.
200 миллиардов, да. Вот как вы думаете, сыграло это значение или не сыграло? Я считаю, что сыграло. Но вся эта эпопея развивалась вот в течение 2 месяца. А все, что происходило до этого, ну, у Центробанка не было же претензий до этого момента. До того, что там...
Или мы о них не знаем просто?
Ну,
это же закрытая, насколько я понимаю,
проблемы структура. Санации банка Траста мы знаем уже достаточно давно, да. Да, и опять же, не стоит, наверное, их озвучивать, чтобы отныне все еще действующего банка не получить определенные претензии. Но слухов много ходило, в том числе по поводу тех убытков, которые там были сформированы на Трасте, и как это все закрывалось.
Тогда. Ну и как будто бы открытка выходила с просьбой к ЦБ дать еще дополнительно 50 миллиардов на санацию, да, банка Траст, потому что тех средств, которые были заложены, не хватает. Ну и так далее. Вот, кстати, ну... новости с пометкой срочные. Прошу прощения, Ярослав. Вот они касаются как раз той темы, которую мы обсуждаем. Агентство ТАСС сообщает, Лукойл поддерживает решение ЦБ о финансовой поддержке ФК открытия и планирует продолжить сотрудничество с банком. Это заявление компании, и следом еще одно. Глава Лукойла при поддержке ЦБ, банка открытия, не видит рисков для компании и ее сотрудников, держателей зарплатных карт. Опять же, компания. Это все аффилированные структуры, одни и те же люди. Абсолютно что Лукойл, верно. Что банк открытия.
Абсолютно верно.
А как, да, так получилось, что такая мощная финансовая структура Лукойл и сейчас внешнее управление в банке открытия?
Ну, я вам более того скажу, у нас есть еще другой банк, тоже связанный с нефтяной компанией, отгадайте сами, и тоже как бы там возникают некоторые вопросы. Ну, да, что у нас достаточно давно строятся вот финансово-промышленные группы.
Они вот аффилированы, но они независимые, я правильно понимаю? Потому что, ну, кроме открытия, там же еще Лукойл Гарант. Это пенсионный фонд на всякий случай. Там еще масса других структур, которые, ну, входят вот в эти все,
да,
институты.
Да, конечно. И более того скажу, что банк открытия крупнейший банк. И в этом отношении, если бы там Центробанк отзывал лицензию, у нас бы, наверное, мы бы получили огромнейший удар по экономике вообще в целом, да, почему? Потому что не только там перекрестное владение, да, то есть и ценные бумаги, которыми владеет банк, и ценные бумаги банка, которыми владеют, и так далее. То есть в этом отношении риски громаднейшие. То, что происходит, ну, честно, не укладывается в голове. Почему? Потому что до последнего никто, так скажем, не верил, что вот такое будет развитие событий.
Ну, еще важно уточнить. Лицензию банка не отзывают. Внешнее управление вводится согласие собственников активов, да, банка. Вопрос... И там все сейчас интенсивно рассказывают, что договорились полюбовно представители открытия и Центробанка. То есть там никаких конфликтов не возникает. Поэтому все будет хорошо, вот если совсем в общем так подвести. Вы как финансовый аналитик, да?
Ну, вот давайте говорить по существу, для кого хорошо? Вот для банка, наверное, да. Для тех, кто там держит средства, наверное, да. Но при санации потребуются средства. Откуда их возьмут? Возьмут из экономики. Отток средств из банка, опять же, будут перекрывать откуда? Ну, дальше мы увидим с вами, что нашей замечательной экономике не хватает там средств в бюджете, будут закручивать гайки по налогам там и так далее.
Сегодня налоговая уже отчиталась, что собираемость налогов в Российской Федерации за первые полугодия 2017 года выросла на 33%, на треть.
Ну, и дальше мы увидим все то же самое. Ну, я имею в виду, что мы заплатим за все эти процессы из собственного кармана. Ну, а плюс ко всему сейчас можно говорить о том, что банк открытия стал банком с государственным участием.
75% принадлежит ЦБ теперь.
Ну, в лучшем случае. Вот, да, банк с госучастием. А банк с госучастием, банки с госучастием, ну, отмечу, там, помимо нашего замечательного Сбера, который там отчитывается о новых прибылях.
И, ВТБ. И,
да, у нас есть еще ВЭБ. Ну, что с ВЭБом происходило, с его отчетностью и так далее. Ладно, скажем, что банк развития, его цель не прибыль. У нас есть Россельхоз, последние годы, давайте посмотрим его финансовую отчетность, сколько он там денег зарабатывал. А у нас есть другие значимые банки, опять же, которые вряд ли смогут сравниться даже не со Сбером, да, а в принципе там, с нормальным коммерческим банком. И что сейчас у нас, кстати, не открытка, а открывашка у нас.
Открывашка, хорошо, пусть будет открывашка.
Да, и во что сейчас превратится в открывашка? В нового конкурента Сбербанка? Сбербанк у нас потерпит нового конкурента, да, то есть сражение будет за деньги государственные, что ли. Ну, то есть мы опять будем оплачивать неэффективную работу чью-то? Я не хочу, честно говоря. Пусть дальше его, я не знаю, там, приватизируют, какие-то планы расскажут. Ну, с приватизацией у нас сейчас тяжело в экономике.
Кстати, ЦБ сейчас рассказывает, что санация банка Открытия будет по новой схеме. Что это за новая схема и чем она чревата?
Я не знаю.
Ну, то есть не через АСВ, а через какие-то иные...
Ну, вопрос, насколько я знаю, была трактовка вчера, что бейл-ин не будет, да, то есть не будут конвертировать облигации в акции компании, угу. И вчера курсовая стоимость облигаций резко подросла, да, а, ну, с учетом того, что они падали там последние дни, но сегодня я вижу, что на облигациях Открытия очередной, так скажем, нарисовали очередной минимум. То есть, что это за новая схема, она опять пугает рынок. Я здесь не хочу кого-то в чем-то обвинять, там еще что-то говорить, что вот эти виноваты или эти виноваты. Да, то есть у нас уже есть определенные статьи. Но я считаю, что был умышленно сформирован информационный вакуум по всем этим событиям. И трактовать его сейчас можно абсолютно как хочешь, да, то есть. Хочешь так трактуй, кто виноват, да, можно сказать, там, менеджмент виноват, можно там сказать, что регулирующие органы виноваты, можно сказать, но та же самая ситуация сейчас складывается с дальнейшей трансформацией, да, то есть что будет по итогу, то есть...
Вы не знаете, что будет по итогу?
Я не знаю, я же не в Центробанке работаю, даже не в Открытии, которые тебе, ну, говорят сейчас сотрудники Открытия, радуются, что они теперь сотрудники Центробанка.
Макс тут нам уже присылает картинки, которые, видимо, гуляют по интернету. Возможно, сам только что сделал Открытие-арену. Он с помощью фотошопа уже переименовал в ЦБ-арену. Так, уже пошло-поехало, что называется. А та схема, о которой рассказывают, то есть сейчас 75% принадлежат Центробанку активов Открытия или акции Открытия, потом, возможно, внешнее управление не понадобится, обратно передадут. Это вообще может быть?
Абсолютно. Может быть, в нашей стране может быть все что угодно. Вот. С учетом того, что у нас ручное управление, у нас может быть все что угодно.
Тогда зачем нужно было так усложнять, если...
Я вот тоже не понимаю. Я еще раз повторюсь. Там Акро понизила рейтинг, ну и сразу бы сказали бы, ребята, расслабьтесь, да, давайте как бы не будем тут шуметь. Вот мы к вам придем и сразу все сделаем. Зачем вот этот цирк, я не понимаю. То есть,
может быть, правда, вот все как описывают, так и произошло. Сначала понизили рейтинг, да, после этого ограничили, соответственно.
Не, ну, я думаю, что и слепому было понятно, что если рейтинг понизили, если ты не можешь привлекать средства, если ты не можешь привлекать, ну, твои бумаги не входят в ломбардный список, то есть репо с ЦБ здесь уже тебе тоже, вот, Центробанк тратит огромные средства на поддержание Открытия, клиенты вводят, все бегают, суетятся.
Хорошо, если бы не было ручного управления, что мог сделать банк Открытия для того, чтобы закрыть эти дыры? Продать свои некоторые активы, опять Росгосстрах продать убыточный, или траст?
Ну, я думаю, ну, если бы у нас не было ручного управления, у нас бы была бы другая экономика.
И банк Открытия просто рухнул бы, и все.
Ну, я не думаю, нет. Почему? Да нет, ну, я бы не говорил бы о том, что он рухнул бы, да, но я бы говорил бы о том, что оценка рисков, наверное, бы строилась совершенно по-другому, да, то есть вот эти, то есть когда банк Открытия принимал траст, оценка предполагаемых убытков, которые в трасте вообще находились, да, наверное, бы совершенно по-другому бы все происходило, если бы, опять же, наверное, Открытие надеялся, что ему полностью компенсируют там все убытки, которые висят на трасте. что-то пошло не так, так скажем. Поэтому я думаю, что, наверное, все бы было совершенно по-другому, если бы у нас не было ручного управления, а была бы экономика развитая институционально, и мы бы, ну, опять же, даже в текущей ситуации, да, мы не понимаем, как это все дальше будет происходить. То есть сценарий опять меняется, да, опять новые непонятные вещи происходят в этом процессе.
Чем происходящее в открытии отличается от американской схемы too big to fail, то есть слишком большой, чтобы облажаться?
Ну, давайте говорить по существу, да. Да, конечно, наверное, здесь есть параллель того, что вот не отзывают, ничего там не происходит такого глобального с точки зрения, как это происходило там с той же самой Югрой, угу. Но Югра входила в тридцатку, да, по-моему.
А это в десятку входит.
А это в десятку, да, ну, практически там в пятерку, вот. Но насколько ты значим, да, и насколько... То есть, опять же, мне, я бы сказал бы там, что... Здесь какая-то управляемая ситуация во многом. У меня такое впечатление, что вот ситуация, связанная там между Роснефтью и АФК-системой, ну, где-то, наверное, как-то, наверное, близка к этому процессу. То есть у нас запускаются параллельно вот такие достаточно значимые проекты, где одни акционеры выходят, другие заходят, сами компании особо, так скажем, не меняются. Вот. Я думаю, что по итогу, я думаю, все закончится очень простой вещью, да, то есть какие-то акционеры из капитала открытия выйдут, зайдут новые, и компания продолжит. При этом я думаю, что вот с точки зрения там менеджмента, там среднего, даже там топ-менеджмент, вообще может ничего не поменяться. То есть у нас вот...
Сменятся какие-то держатели активов.
Да, сменятся новые держатели, я думаю, все так же будет происходить. Причем банк неплохой.
Теперь уже вопросы нашей аудитории. Я напомню, с нами Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам». Мы работаем в прямом эфире. Телефон 84957373948. СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Поехали. Сейчас телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, я так понимаю, что гость про перспективы банка Траст вряд ли может ответить. Тогда вот такой вопрос. Как вы думаете, через 4 месяца произойдет слияние ВТБ и ВТБ-24? С чем это связано? Какие в этом плане у вас мысли есть?
Спасибо, принимается.
Ну, слияние ВТБ и ВТБ-24 запланированный процесс, насколько я знаю. Даже в какой-то степени они экономят на менеджменте, объединяют его. Вот консолидация там происходит. Наоборот, я бы даже сказал бы... Это позитивное событие, что в банке с госучастием что-то начали сокращать, как-то оптимизироваться. Только рад за них.
Что касается траста?
По поводу траста, ну, видимо, ничего там не поменяется.
Его судьба тесно связана с судьбой банка.
С судьбой банка, ну, я даже отмечу, да, вот вы знаете, что Банк Москвы же висит на ВТБ.
Да.
Да, и, в принципе, ВТБ до сих пор переваривает Банк Москвы. Я даже заходил вот тут в отделение недавно. Там даже люди работают.
Те же.
Да, те же, все то же самое. Часть функций, правда, функционала по сервисам у них не работает, но, в принципе, там что-то делают. Я думаю, такой же процесс будет переваривание траста и в открывание...
В открывашке.
Да, в открывашке.
Хорошо. Важный вопрос, еще раз, чтобы жирным шрифтом выделить. Стоит ли переживать физическим лицам, у которых вклады в открытие, да или нет?
Абсолютно не стоит, и я думаю, вот здесь абсолютно не надо делать истерии, и я отмечу, что это, наверное, борьба высших сил, нежели чем, опять же, до нас смертных дойдет, особенно если у вас до 1 400 000 лежит.
Юрики?
Юрлица, вот здесь вопрос открытый, но я, опять же, не склонен. Опять, вчера было заявление, Центробанк делает по этому поводу все возможное, Лукойл, опять же, здесь подписывается. Я думаю, что тоже особо переживать не стоит.
Ну и оценка уже наших слушателей. Макс пишет: Федун — плохой управленец, бизнесмен. Тинькофф банк после Сбера первый по прибыли из коммерческих банков, то есть умеет делать бизнес, соответственно, открытие делать бизнес не умеет. Ваша оценка совпадает с оценкой Макса или нет?
Абсолютно не совпадает, и я не склонен тут переоценивать одни банки, недооценивать другие банки. Ну, приходите к нам в банк обслуживаться.
С нами был Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам». Спасибо, Ярослав, приходите еще.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В России затеяли масштабную реформу авиаотрасли. Объединенная авиастроительная корпорация ОАК с сентября приступит к проведению крупнейшей в отрасли реформы. По данным издания «Коммерсант», она приведет к кадровым перестановкам в компаниях и к изменению схемы управления авиапромом вообще в Российской Федерации. По словам собеседников издания, речь идет об объединении в единое юридическое лицо объединенной авиастроительной корпорации «Иркута» и гражданских самолетов «Сухого». Новая структура станет корпоративным центром единого операционного холдинга и будет управлять гражданскими программами объединенной авиастроительной корпорации. Источники в авиапроме подчеркивают, что в условиях сокращения гособоронзаказа власти делают ставку на развитие гражданской авиации, которая, по словам, по своим объемам не уступает военным программам. Сейчас с нами на связи Юрий Сытник, член комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот Российской Федерации. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня нам рассказывают про реформу в авиаотрасли в Российской Федерации как о масштабной реформе, которая должна привести к каким-то значимым результатам. А что на самом деле происходит, ваша оценка?
Ну, что происходит? Вот объединенная авиационная компания, так, корпорация ААК, которую Погосян возглавлял, спокойно проглотила 7 миллиардов и построила сырой самолет, который «Суперджет-100» называется.
Так.
Вот, теперь они хотят объединиться с «Иркутом», а объединить там самолеты, которые тут Б-204 строят, там вертолетное строительство, и все опять в ОАК, опять проглотят, ну, если не 7, то 5, а может и 10 миллиардов, опять долларов проглотят, и ничего не сделают, потому что отраслью руководят не специалисты.
А все-таки нам рассказывают про то, что вот это объединение должно, во-первых, привести к тому, что будет несколько оптимизированы расходы на управление всеми этими масштабными корпорациями. Во-вторых, к тому, что должны из единого центра уже, наконец, все эти программы по развитию отрасли в Российской Федерации, ну, вот, приниматься решения из единого центра. Насколько это может быть эффективно?
Ну, это эффективно может быть, если будут не менеджеры руководить, а специалисты, то есть инженеры, конструкторы, там, авиационные специалисты, которые что-то понимают. Сегодня Юрий Слюсар, который руководит ААКом, который поменял Погосяна, ну, менеджер ласкового мая, ну, что может сделать менеджер там, а? Вот я просто поражаюсь, вот, убили гражданскую авиацию, теперь, значит, еще убьют военную, которая продается, которая, в общем-то, на рынке ценится. Вот. Разве можно передавать не специалистам такое мощное производство? Где правительство мое?
А как убьют военную? Погосян все-таки человек из Сухого, разве нет?
Ну, конечно, он из Сухого. Ну, что он сделал? Вот этот ВАК уже несколько десятков лет, да? Что сделали? Назовите, какую машину выпустили? Что сделали для авиации России? Ничего. И этой отрасли передают вообще самое главное руководство. Ну, будет то же самое.
Хорошо, вот есть сухой «Суперджет-100», есть...
Позвоните и спросите: Юрий Михайлович, что такое? Я сказал, вот 10 лет назад я вам говорил, что ничего не будет, пока не придут специалисты в отрасль.
Подождите, вот есть сухой «Суперджет-100», есть МС-21, вернее, который еще только будет, МС-21.
Да, да.
Сейчас принимается решение, давайте мы как-то все-таки воедино это сольем, потому что сухой «Суперджет-100» не очень удачный проект, МС-21 более перспективный, так, по крайней мере, считается. В этом смысл, ну, да, есть?
Считается. Он еще не прошел испытания. Что в нем будет, еще бабушка надвое сказала. Никогда они не смогут соперничать с Airbus'ами и Боингами. А собираются продавать их за рубеж. В какой стране? Китай через 5-10 лет выпустит свои самолеты. Не нужно будет. Индия давно летает на Боингах, на Airbus'ах. Кому? Для России. Так дайте для России самолет. Зачем вы покупаете комплектующие за рубежом? В конце концов, если у вас с санкциями, ну возьмите и начните с простого. Ведь даже простых легких самолетов для местных воздушных линий не выпускается. Вот сразу самолет создать и продать за рубеж. Да никто у вас его не купит.
Хорошо. Вы говорите о том, что Объединенная авиастроительная корпорация абсолютно бестолковая организация, потому что они ничего не сделали. А кто в области авиастроения в Российской Федерации что-то по-настоящему значимое сделал за последнее время?
Фирма Туполева за последнее время. Она завела самолет 204СМ, новая модификация, двухместный самолет. Ничуть не уступает аналогам ни Airbus, ни Boeing. Не продается, потому что нет отката с него. Дальше Туполев 334 стоит, лицензированная машина с летной годностью. Никому не нужна на 100 кресел. Нет, взяли суперджет, на 100 кресел сделали, который никак не может летать. Ну и спрашивают у задачники, что сделал ААК, почему? Ну если вы же хотите сделать, ну создайте какое-то министерство авиационной промышленности, или как это было когда-то в империи, в Советском Союзе.
А чем вот эта организация будет отличаться от министерства? Чем вот эта создаваемая мегакорпорация или организация будет отличаться от министерства авиационной промышленности? Смысл же тот же. Единый центр управления...
Не тот же. Это бестолковая организация, которая ничего не может решить, ничего не может сделать порядочного. Что она может дальше сделать? Просто я сейчас вот к ней все опять присоединят и зарушится то, что было. Там на Иркуте зарушится, на Улан-Удэ зарушится.
Так, насколько я понял, вам не столько организация не нравится, сколько управление этой организацией не нравится.
Конечно, конечно. Организация сама задумана-то прекрасно. Да только вот исполняется никак.
Угу. То есть, если убрать... Я не знаю, кого убрать, Погосяна, и поставить...
Да Погосяна уже убрали, там слюсарь сейчас.
Слюсарь,
такой
хорошо.
Такой же, как Погосян, господи.
А, ну, хорошо, убираем слюсаря, ставим на его место кого?
Ну, ни одного надо, надо конструкторское бюро объединять. Нужно объединять специалистов, набирать туда, а не менеджеров, которые пилят деньги. Ну, при строительстве суперджета 7 миллиардов распилили, писали об этом... непотопляемый пылесос. Говорили специалисты об этом, что не будет никакого толку. Так ничего нет. Никто же не возвращает эти 7 миллиардов.
Юрий Михайлович, ну, вот здесь я вижу определенное противоречие.
Да, ну, Юрий Михайлович. Они соответствуют заявленному.
Юрий Михайлович, вижу определенное противоречие. С одной стороны, вы критикуете менеджеров, вы выступаете за конструкторов, но тогда у нас есть пример Туполева, где, видимо, по вашим словам, получаются хорошие конструкторы, но не очень хорошие менеджеры, поэтому у них есть хорошие самолеты, которые вообще никому не нужны.
Конечно.
Ну?
Потому что как может Погосян или как может слюсарь дать команду на закупку самолетов Ту-204СМ или Ту-334, если они строят свой суперджет и МС-21? Ну кому же нужен такой самолет? Зачем строить то, что уже есть? Вы сделаете что-то новое.
Если Туполев войдет вот в эту новую структуру, тогда процесс может сдвинуться, измениться что-то или нет?
Пока руководство ОАКа не будет полностью заменено на специалистов, ничего не будет. Это будет как тот квартет. Еще Крылов когда-то написал.
Хорошо, принимается. Это был Юрий Сытник, член комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вдогонку к предыдущей теме, мне важно добавить, что мы пытались связаться с корпорацией «Иркут», с Объединенной авиастроительной корпорацией, но там пока от комментариев воздерживаются, возможно, несколько позже поступят. Ну и сейчас идем дальше. Задержан экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Бизнесмен и экс-сенатор от Чеченской Республики, бывший кандидат в президенты Российской Федерации Умар Джабраилов задержан в Москве. Об этом рассказал источник РБК в силовых структурах. Еще один собеседник РБК рассказал, что инцидент со стрельбой произошел в гостинице Four Seasons. Его доставили в отделение полиции Китай-город. В пресс-службе главка МВД по Москве РБК подтвердили информацию об инциденте в Four Seasons, но прокомментировать участие в ней Джабраилова не смогли. Цитирую. 29 августа вечером в полицию поступило сообщение, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх. Пострадавших в результате происшествия нет. А это все сообщение пресс-службы московского главка МВД. Сейчас с нами на связи политолог Андрей Калядин. Андрей Михайлович. Андрей Михайлович. Надеемся сейчас еще раз связаться с Андреем Калядиным, пытаемся понять политический вес Умара Джабраилова и его дальнейшие перспективы. Сейчас он проходит уже по статье хулиганства. Насколько я понимаю, официальных обвинений еще в его адрес не было. Он все еще в статусе задержанного, не арестован. И дальнейшая его судьба пока остается под вопросом. Известно, что Умар Джабраилов стрелял как будто бы из пистолета Ярыгина, который вручил ему глава Чеченской Республики, в свое время вручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ну и насколько адекватен он был в тот момент, когда его задерживала полиция, тоже вопрос открытый, потому что по некоторым сообщениям он обещал живым не даться сотрудникам правоохранительных органов, тем не менее его удалось задержать. Сейчас политолог Андрей Калядин, надеюсь, с нами. Андрей Михайлович.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей Михайлович. Что можно сказать про Умара Джабраилова сегодня? Бывший сенатор, во многом бывший, или он все еще обладает определенным политическим весом, ну и непростой он человек, вот с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что он бесспорно человек известный, и о нем все знают, да, но политический вес и сенат, это наличие сенаторских корочек, это вовсе не значит, что каждый сенатор обладает политическим весом. Он, конечно, представлял очень заслуженную и известную территорию Российской Федерации, но, однако, политический вес и политический класс у нас несколько другие люди, да, если сказать о Кадырове, да, Кадыров обладает политическим весом. Сенаторы с территории далеко не все обладают политическим весом в нашей стране.
Понимаю, тем более, что он уже с приставкой экс-сенатор. Да, ну, а что касается, да, а что касается вот сегодняшнего положения дел, насколько он тесно связан сегодня с Рамзаном Кадыровым, и почему вот сейчас его имя гремит именно в связи с вот этим правонарушением, пока так будем характеризовать?
Ну, вы знаете, правонарушение, я думаю, что его бы любого человека имя гремело, если бы он в одной из самых известных мировых систем отеля, да, в Four Seasons, да, где собираются самые богатые, самые влиятельные люди, самые яркие инвесторы, да, в любом точке мира любой человек, начавший стрелять в потолок, это бы вызвало повышенную известность по меньшей мере на несколько недель для этого человека, даже если это был бы президент какой-нибудь из стран. Вне зависимости от влияния есть правила, которые нарушать не имеет права никто. Тем более, что стрелять в 50 метрах от Кремля в потолок, развлекаясь таким образом, ну, наверное, это бы сделало известным любого человека нашей страны, и не только нашей.
Ну, теперь он уже шумел вот со своей стрельбой в потолок. Можно ли говорить о том, что ну теперь, с точки зрения политики, он окончательно сбитый летчик или нет? Или вы пока не торопились бы?
Знаете, пути у Господня неисповедимы. У нас много всяких интересных историй было с людьми, да, которые тонули, всплывали, мы их хоронили как политиков, они появлялись снова. Но как политика я бы его и раньше не рассматривал. Он бесспорно незаурядный бизнесмен, заработавший немало денег, но как политик, вы же помните 2000 год, когда он пытался избраться в президенты?
Да.
0,1% был его результат, и я думаю, что это вполне характеризует его как политика. Я говорю, что как бизнесмен он бесспорно незаурядный человек. Как политик, ну, наверное, не надо его причислять к сонному богов.
Хорошо, но он по-прежнему президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Поговаривают, что дочь Пескова ездила на судостроительный завод в Крым именно с подачи именно этой структуры Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.
Ну, да, ассоциаций у нас примерно такое же количество, как собак нерезанных по нашей стране, да, и каждый из нас является либо представителем большой ассоциации, либо представителем солидного института. Поэтому я могу сказать, что это не имеет значения. Имеет значение политический вес, это возможность распоряжаться ресурсами, возможность проводить назначения на ключевые фигуры, на ключевые посты, и мне кажется, что все это все-таки он не обладал этими возможностями, да, и раньше тоже. То, что произошел это событие, это надо рассматривать не как закономерность каких-то глубинных политических игр, это обычное хулиганство или просто поведение человека в находящемся не совсем трезвом или не совсем адекватном положении, и это нужно рассматривать именно как проступок, а не как череду его политических игр.
Спасибо. Это был политолог Андрей Калядин. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, и еще одна новость. На этот раз она будет касаться развития внутреннего туризма в Российской Федерации. Правительство разрабатывает механизм субсидирования внутреннего туризма. В правительстве разрабатывают новый механизм субсидирования турперевозок на популярные российские курорты. Об этом пишет газета «Известия». Отечественные туроператоры могут получить специальные субсидии организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма. Речь идет о выделении 1 миллиарда рублей, сообщает издание. Также уточняется, что подобный опыт субсидирования наблюдается, например, в Турции и Израиле. Туроператоры указанных стран получают деньги за каждого перевезенного туриста. Об этом было известно еще несколько лет назад. Тогда рассказывали о том, что за каждого туриста, например, в Турции получают там до 2000 долларов, привезенного в страну. Сейчас подобный механизм, судя по всему, должен заработать в Российской Федерации. Как это будет выглядеть? Насколько это подстегнет туристов в России выбирать наши курорты? Это вопрос, который остается открытым. Но возникает ощущение, что, например, Краснодарскому краю этот механизм, возможно, и не так нужен. Как-то параллельно у нас развиваются процессы. С одной стороны, с туристов предлагают брать дополнительно деньги, так называемый курортный сбор. С другой стороны, туроператорам предлагают компенсировать определенные затраты за перевозку туристов Российской Федерации, насколько это необходимо. Попытаемся выяснить у Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам известно вот о новых механизмах субсидирования внутреннего туризма и вообще, насколько они нужны сейчас Российской Федерации?
Ну, там это далеко не
новый. Юрий Александрович, вы как-то пропадаете, поэтому, если у вас есть возможность...
Да. Программы, да, субсидирования авиаперелетов. Реализуется федеральная целевая программа, когда государство выделяет средства на развитие инфраструктуры. Вот. Поэтому сейчас речь идет о выделении средств на субсидирование туроператоров, которые развивают то или иное направление или дестинацию.
Насколько это нужно, например, Краснодарскому краю? Насколько я понимаю, его и так посещают миллионы российских туристов, а это самое популярное направление отдыха в России. Разве не так?
Ну, все знают Сочи, Анапу, но мало кто знает Мезмай, поселок, уникальные рекреационные ресурсы, которые и предгорья, и горы Кавказа в себе таят. Вот для того, чтобы освоить эти территории, для того, чтобы направить туда и генерировать туристские потоки, необходимо не только обустроить инфраструктуру, что сейчас и делается, но и, конечно, стимулировать операторов, потому что они практически на этом не то, что не зарабатывают, а даже зачастую работают ниже себестоимости.
Вот пытаюсь посчитать, сколько миллионов туристов сейчас посещает Краснодарский край? 5 миллионов? 6?
Ну, нет, это только Сочи, то более 6 посещает.
Хорошо, только Сочи
более миллионов. 6. А в целом Краснодарский край более 15 миллионов посещает.
Дальше, к этим 15 миллионам прибавляем еще Крым. Еще сколько? Миллиона 4? 3?
Ну, как минимум 5.
И пытаемся вот сейчас размазать. То есть на 20 миллионов туристов. Сейчас
нет,
выделяют субсидирование 1 миллиард рублей. А как?
Вот, нужно выделять приоритеты. Ну вот вы не упомянули, допустим, Республику Алтай. А только в прошлом году стали субсидировать авиаперелеты в Горно-Алтайске. Естественно, туда уже стали и потянулись цепочки туристского потока. То же самое можно сказать про Республику Алтай, Кавминводы, ну и многие-многие другие. Поэтому нужно выделить не только массовые направления, которые сегодня, ну скажем, и так востребованы, но и диверсифицировать продукт, то есть разделить в ручейки вот эти потоки, чтобы каждый сегмент потребителя, будь то культурно-познавательного направления, рекреационного, спортивного, экстремального, экологического и других, нашел то, что он ищет. И государство здесь не должно стоять в стороне. Мы видим, что наши коллеги, партнеры, соперники, начиная от Турции и заканчивая Великобританией, они субсидируют, будь то продвижение продукта или напрямую платят за чартерные рейсы, как это сейчас происходит в Турции, а ранее происходило в Египте и других направлениях.
Сразу уточню, тот механизм, который работает в Турции, насколько применим в Российской Федерации? Там же, я так понимаю, за каждого привезенного, вне зависимости от того, куда прилетает турист, в Турцию туристы платили?
Да, нет, не применим этот механизм, потому что, во-первых, они платят за въездных туристов, а мы говорим о внутренних направлениях, хотя и для въездного туризма эти направления могут быть востребованы. Платят за каждого туриста в Израиле более 40 евро, а в Турции платят за каждый борт емкостью до 150 человек. Это 6 тысяч долларов. Ну и свыше, значит, сумма может увеличиваться. Причем это действовала программа в начале сезона и по окончании. То есть когда низкая востребованность туров. Вот. У нас же речь идет о субсидировании тех маршрутов, который только прокладывается по направлениям.
То есть, который пока не востребован. Иными словами, да не на все 20 миллионов этот миллиард будет размазываться, а, скорее всего, да нет, на какие-то конкретные направления.
Да, потому что, ну вот парадокс, казалось бы, низкий сезон, да, в ноябре в Сочи. Однако, вот сегодня уже в Поляне там выпал снег, а в Лазаревске еще купаются в Сочи. Поэтому эта дестинация, она и так достаточно хорошо продвинуто. А вот Ейская территория, Азовское побережье, хотя оно намного бюджетнее, при определенном продвижении и форматировании тоже может быть очень востребовано.
Спасибо.
Вот как для примера.
Спасибо. Это был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Иными словами, те механизмы, которые работают в Израиле и Турции, не совсем применимы в Российской Федерации. Сейчас я предлагаю подключиться в том числе и нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Если бы вам сказали, что, товарищи, давайте развивать какие-то еще нехоженные тропы в Краснодарском крае или в Крыму, вы бы в какие направления предложили государству вкладываться, чтобы туроператоры за них получали компенсацию? Речь идет, в принципе, о небольших деньгах, если говорить о масштабах Российской Федерации, об 1 миллиарде рублей, но так или иначе правительство в этом заинтересовано. Без инфраструктуры не поеду, пишет сразу Валерий, в Крыму на сентябрь средних по цене мест нет, все занято, это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Юрий тут же уверен, что вот этот миллиард кому-то просто возьмут, да и подарят. Примем телефонный звонок, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Включился, бывает, тогда вас выслушаем. 7373948, да, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, вот только вернулся из Сочи, хотел про субсидии
пояснение. Да, давайте. Давайте.
Посмотрите, вот прямо сейчас стоимость билетов. Туда, например, стоит 3 тысячи, а обратно в любой день там 1015-20. То есть субсидии в то время, например, когда была Олимпиада, очень хорошо помогали просто вот добраться туда и обратно. Это выходило реально бюджетно. И очень хорошо было бы, если бы это и правда продолжалось.
Но это смысл в этом не видит пока. Я, честно говоря, тоже по одной простой причине. И так едут 15 миллионов в Краснодарский край. Зачем еще дополнительно что-то субсидировать?
Да. Они едут отдыхать. А у меня, например, там семья, я оттуда родом, просто работаю в Москве. И добраться мне туда, так сказать, домой очень проблематично получается.
А если говорить о тех направлениях, которые еще не совсем популярны, тем более вы как местный, что можете посоветовать, например, нашей туриндустрии, куда отправлять туристов, за что компенсировать?
Ну вот, например, города, про которые сейчас говорили, Ейск, да. Вот
Азовское море,
абсолютно
да.
Абсолютно практически не развит город.
То есть...
Если, перед тем, как туда делать субсидии, я бы сначала сделал какие-то центры, то есть чем бы привлечь, в принципе, людей.
Есть, спасибо. Чтобы там было интересно посетить. Спасибо, принимается. Ну что, я предлагаю двигаться дальше. Сейчас мгновение будет информация о движении в столице.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Сейчас информация о движении, где вы едете и что наблюдаете. Ну, в общем, по Яндексу загруженность дорог оценивается примерно в 5 баллов. Пробка протяженностью километров примерно в 5 растянулась на севере Московской кольцевой автодороги, на внешней стороне, вот от Дмитровки, даже за Дмитровкой начинается, и до Ленинградки, и даже за Ленинградкой заканчивается. Это так, совсем коротко о движении, сейчас новости.